Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. И сегодня у нас в гостях здесь, в этой студии, в ближайший час, эту часть «Светлого вечера» вместе с нами и вместе с вами проведут Ольга Кирьянова, директор благотворительного фонда «Дети плюс», и Мария Брянская, руководитель проектов фонда. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Давайте с вами познакомимся. Про фонд «Дети плюс» мы еще хорошо не знаем. Мы с вами в первый раз встречаемся, по крайней мере, я первый, мои коллеги уже с вами общались, ну, знаете, у нас и слушатели тоже меняются периодически, кто-то слышал одну программу, кто-то другую, давайте познакомимся с вами поближе, расскажите про фонд.
Фонд помогает детям, рожденным с ВИЧ-инфекцией. Создан фонд в 2015 году, а начали мы помогать в качестве волонтеров с 2005 года, начали с того, что находили новые семьи сиротам, рожденным женщинами с ВИЧ.
Угу. Но мы и про ВИЧ, и про СПИД знаем достаточно мало. То есть, понятно, что это очень медийные болезни. Мы о них слышим в череде болезней, которые у нас на слуху постоянно. Но, тем не менее, вот не так много людей, наверное, это хорошо, конечно, в нашем окружении, которые с этими заболеваниями сталкиваются, и поэтому у нас, во-первых, много очень предубеждений относительно этих заболеваний, причем совершенно беспочвенных, но очень крепко сидящих внутри людей. Давайте, может быть, и как-то некоторые страхи развеем и расскажем подробнее о том, что за заболевание и почему такое пристальное внимание мы им уделяем.
Угу. Сейчас ВИЧ-инфекция – это хроническое заболевание. Оно поддается лечению, и если человек принимает соответствующие препараты, антиретровирусную терапию, может прожить так же долго и качественно, как и любой другой человек. Множество мифов есть про пути передачи ВИЧ-инфекции. Это страхи про заразиться в быту.
От тарелки.
Да, от тарелки, от объятия, поцелуя или поплавав вместе с кем-то в бассейне. Это невозможно. ВИЧ передается только тремя путями. Либо использованием нестерильного медицинского инструментария, либо половым путем, либо от матери к ребенку. В быту никаким образом, ни через какие игрушки в песочнице, сидение за одной партой, столом, объятия, заразиться невозможно. Ну, это, наверное, такой основной миф про способы передачи.
Да, причем я сам с ним сталкивался, вплоть до того, что действительно самые распространенные, это, наверное, тарелки, когда как же так, а вот у Пети, Васи, Наташи ВИЧ, и как это мы будем с ней за одним столом, с ним за одним столом сидеть, есть из одних тарелок, это же все потом выбрасывать придется.
Да нет, таким путем не передается, потому что ни в слюне, ни в каких биологических жидкостях вируса в каком-то количестве, способном передать другому человеку, не находится.
Но в слюне, в слезах этого вируса просто недостаточно. Вот кровь, да, там может быть такое количество вируса, которое может передаться в
Должна быть открытая рана, да, и открытая рана другого человека.
Да, это не то, что потекла кровь из носа и попала на кожу другому человеку, и он рискует заразиться. Это невозможно. Еще Маша не сказала, вот когда мы слышим СПИД, это не ВИЧ. Это последняя стадия, до которой желательно не доходить, а вот больной человек до этой стадии доходит, когда прогрессирует заболевание, когда он просто не начинает лечиться. Угу. И поэтому вот один из терминов профилактика СПИДа, да, когда говорят профилактика СПИДа, это в том числе, чтобы люди, которые заболели ВИЧ-инфекцией, начинали лечиться. Тогда они проживут долгую жизнь, и тогда до СПИДа не дойдет.
Я знаю, что есть даже определенная терапия, при которой люди, больные ВИЧ, могут иметь здоровых детей, совершенно спокойно рожать их, и дети, и они, во-первых, принимая терапию, живут долго и полноценной жизнью, и дети рождаются здоровыми.
Да, сейчас по официальной статистике 98,8% детей, рожденных от женщин с ВИЧ, рождаются здоровыми. И если женщина лечится, то практически 100%, что ребенок будет здоров, потому что благодаря лечению вирус не передается. И более того, есть такое понятие, как дискордантные пары, то есть если человек с ВИЧ лечится, то он может создавать семью с человеком без ВИЧ и не передавать вирус дальше. Таких пар очень много.
Надо, наверное, все-таки немного еще рассказать о том, как болезнь проявляется, поскольку, когда мы слышим про иммунодефицит, мы тоже себе представляем достаточно разные вещи. К нам приходит врач, да, мы болеем сезонным ОРВИ, и приходит врач и говорит: ой, там, голубчик, у вас иммунитет ослаблен, вам надо витамин попить. Это одно дело, а вирус иммунодефицита – это совершенно другое, хотя звучит похоже.
Абсолютно верно. Вирус, значит, передается вирусом, да, путь передачи, вот как ковид тоже вирусом передавался. Только если у ковида огромное количество путей передачи, то у вируса всего три, мы еще раз об этом говорим.
Тут даже не вопрос, наверное, знаете, это скорее какие-то проявления болезни,
да.
Поскольку мы, когда говорим про слабый иммунитет,
да,
это
да,
одно
да.
дело, а вот вирус иммунодефицита – это совсем другое. Вот как бы нам не путать?
Самое это опасное в болезни, что первые годы может никак не проявляться у человека, и он сам может не знать, что болеет. И внешне никак не проявляется, и его там, будущая жена тоже может не знать, да, о том, что у человека ВИЧ внешне не видно. Поэтому единственный способ, как узнать о том, что ВИЧ или не ВИЧ, это делать анализ, на тест на ВИЧ-инфекцию, на наличие антител к ВИЧ-инфекции.
А стоит ли делать такие тесты людям, которые уверены в себе, что они не могли нигде его получить на стороне? Я не знаю, там, это какие-то отношения, еще что-то. Но вот через это человек не мог получить, он знает об этом. Но какие-то бытовые, понятно, что мы там про тарелки поговорили, но вот, я не знаю, клиника, шприц, еще что-то.
Такие ситуации, которые называются такими опасными в отношении распространения ВИЧ, это действительно, если были какие-либо медицинские манипуляции, это в меньшей степени касается России, но все-таки, если были какие-то манипуляции, если выезжали в другие страны, да, и что-то там делали, татуировку сделали, например, да, в другой стране, или воспользовались салоном в России, который там
не обрабатывает
инструменты. И вообще считается, что такой активный человек наиболее сейчас подвержен ВИЧ-инфекции, вот большее количество выявленных людей, это 30-39 лет.
Это наиболее экономически активные люди, которые ездят, которые...
Да, и это время создания вторых браков. Вот, к сожалению, да, первый брак расстался, вот там по молодости, по студенчеству, не знаю, там, и так далее. И это время, пора, когда создаются следующие браки. И нет настороженности людей, что вот этот благополучный человек или вот эта благополучная женщина, да, ничего не может быть. У нее, да, она не может быть больна никаким образом.
И сам человек не знает про
себя. И сам человек не знает.
Поэтому, ну как же, откуда?
Поэтому считается правильным раз в год сдавать тест на ВИЧ-инфекцию.
Любому человеку.
Активному. Я бы была за то, чтобы вводили, хотя бы советовали сдать тесты на инфекции, передаваемые половым путем перед вступлением в брак. Потому что есть инфекции, которые приводят к бесплодию. И пара может потом, да, долго ждать ребенка, и впоследствии, там, после 5 лет брака, да, уже с отчаянием и так далее, узнать, что надо было пролечить инфекцию. Не ВИЧ, другие. Или надо было знать о том, что у партнера ВИЧ-инфекция, и по-другому себя вести. Это не значит, что надо расставаться с человеком. Это ВИЧ вообще не
правильно. Ну, сейчас медицина на том уровне, мы все время склонны не доверять медицине и врачам, но она в некоторых случаях на том уровне, когда заболевания, от которых нас в дрожь бросает, способны купировать лечить или, по крайней мере, замедлить течение. То же самое и с онкологией. Да? Вот тут в какой-то программе настоятельно говорили, нельзя говорить онкология относительно заболевания. заболевания, это наука, но касаемо рака, хорошо, да, есть болезни онкологические, которые купируются, которые вводят в состояние длительной ремиссии на много-много лет или навсегда. Но мы, когда нам слышим страшно. СПИД, рак, ВИЧ, да, это все то, что мы, Господи, не дай бог, и а если уж да, так все. Но это далеко не так.
ВИЧ еще отличается тем, что если люди, родственники, узнают, что в семье, да, у какого-то родственника рак, то это вызывает сочувствие, это вызывает желание помочь, поддержать семью чаще всего, да, как-то быть вовлеченным в жизнь другого родственника своего. Если называют ВИЧ, то зачастую просто семья отворачивается от человека. И вот это вот отличие, которое, мне кажется, ужасно несправедливым, потому что, ну вот я приемная мама, да, мои двое детей, они рождены женщинами с ВИЧ-инфекцией, которые от них отказались. Отказались в силу какого-то неблагополучия своего собственного. Я как бы косвенно касаюсь темы ВИЧ-инфекции, но сама вся эта ситуация, она меня поражает как христианку, она меня просто кажется очень странной. Ну почему? У человека хроническое заболевание. Он стал жертвой зачастую, он не мог его предотвратить, да. У нас огромное количество женщин к нам обращается, которые заразились от там, будущего мужа или от мужа. И еще страшнее, если заразились, когда кормили грудью, например, да?
И через лактацию можно заразиться.
Она от мужа, и заразили ребенка. Угу. Вот это такая трагедия жизненная в семье. Как она могла это предотвратить? Ну, никак не могла предотвратить. Но она попадает в эту тему. И бывает, что отворачиваются родственники, бабушки, дедушки. Или наоборот, если у бабушки ВИЧ, отворачиваются сыновья и дочери, не дают с внуками общаться. И мы как раз и приходим, рассказываем про эту тему для того, чтобы люди изменили отношение к болезни, чтобы они понимали, что от их поведения зависит в том числе, да, как заразятся или нет они сами, но родственники, да, или там друзья, они нуждаются в поддержке, а не в том, чтобы от них отвернулись.
Но это адекватно вообще для любой жизненной ситуации, да, наверное. Да. Не только связанной с болезнями, к социальной причине, много всего.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Ольга Кирьянова, директор благотворительного фонда «Дети плюс», Мария Брянская, руководитель проектов фонда, в гостях у «Светлого радио». Фонд «Дети плюс» с таким подзаголовком «Помощь детям и подросткам с социально значимыми заболеваниями». А у нас есть категория социально значимых заболеваний. Что туда входит?
Да, есть категория социально значимых заболеваний. Туда входят ВИЧ, гепатиты, туберкулез, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, еще ряд заболеваний, в том числе еще социально опасные туда включены. Это, ну, как раз вот ковид.
Да, и ковид включен.
Ну, ковид, да, с ковидом это отдельная история. Туберкулез, например.
Те заболевания, да, которые касаются большого количества людей, и как раз трудоспособного, да, в том числе, и которые могут нанести большой урон, в том числе экономике страны.
Туберкулез, да, относительно открытая форма туберкулеза встречается не очень часто. Но я знаю лично просто примеры, когда человек заражался туберкулезом, попав в больницу, где лежал человек, который или не сказал, или сам не очень догадывался, но, тем не менее, он являлся разносчиком, вот он выжил, а человек, которого заразили, нет. Я понимаю, что это та болезнь, которой можно заразиться в общественном транспорте, где угодно. Люди, которые очень подвержены риску заболевания, врачи, санитары, люди, которые работают с бездомными, сотрудники фондов, которые помогают бездомным, люди, которые работают с заключенными, это все вот группа риска. И при этом, конечно же, дети тоже в нее попадают. То есть у вас есть подопечные?
У нас почему появилось такое название? Потому что зачастую ВИЧ-инфекция бывает в сочетании с каким-то другим заболеванием. То есть если по каким-то причинам ребенок не лечился, или вдруг подросток не лечился, или терапию там меняли, не подобрали вовремя, вообще они находятся в зоне риска и по туберкулезу в том числе, и по онкологии в том числе, когда падает иммунитет, начинают присоединяться другие заболевания. И у нас зачастую у ребят есть и ВИЧ, и туберкулез был, допустим, и психиатрические заболевания часто бывают в сочетании. У кого-то онкология... в сочетании. И мы поняли, что на самом деле подход для помощи этим семьям, а мы оказываем социально-психологическую помощь, он вполне, ну, он достаточно похож. Это дети с хроническими заболеваниями, заболеваниями, которые не популярны в России, да, про которые не хотят говорить, которые думают, что большинство людей думают, что их не коснется, а дети растут, и им нужна помощь.
Интересно, что дети какого возраста у вас? Я так понимаю, что любого.
Да, любого, да.
От рождения и до... Ну, вот у нас, мне кажется, самые старшие подопечные из числа детей, рожденных с ВИЧ-инфекцией. Тех, кого я знаю, это 24-25 лет.
И они создают... Ребенок, это
да,
уже взрослый,
они выросли, создают человек. Свои семьи.
А какая форма помощи? Вот мы когда говорим с фондами, которые помогают детям с врожденными неизлечимыми заболеваниями, но с которыми дети могут прожить десятилетия, прожить до старости. Мы понимаем, что там кому-то собирают на срочную операцию, кому-то на реабилитацию, кому-то еще на какую-то терапию, которая подчас стоит огромных денег и ситуативно нужна в разное время. Когда мы говорим о детях с ВИЧ, какая это в первую очередь помощь? Вот что вы делаете в первую очередь, помогая детям?
Мы помогаем семье справиться с самостигматизацией, с тем, что они считают, что... Ну, иногда обоснованно считают, да, что у ребенка жизнь не сложится. И вот это предубеждение, да, что ВИЧ это все, это на самом деле смерть скоро, или это обязательно негативное отношение общества, мы с этим боремся, мы делаем, укрепляем саму семью, укрепляем ресурс родителей и поддерживаем детей, подростков. С тем, чтобы они научились жить с заболеванием ВИЧ-инфекции, чтобы они себя считали вполне здоровыми с определенным, ну, с заболеванием, которое нужно контролировать и лечить. Но при этом, что их возможности, они не ограничены. Это очень важно, потому что...
А дети живут в обычных семьях, они в обычные школы, да. У них детство. Кстати, есть ли какие-то ограничения у таких детей по здоровью, чего они делать не могут, в отличие от своих сверстников?
Если все нормально и вирус подавлен, то да, развитие идет так же, как и у детей без ВИЧ-инфекции. Ограничений минимум, совсем мало, это в выборе профессии, потому что им... Ну, лучше связывать свою жизнь с теми профессиями, где не будет все время тестирования на ВИЧ-инфекцию. Это все-таки, ну, все время в напряжении быть.
Ну, мы сейчас живем в такое время, когда все больше медицинских тестов, не только медицинских, при приеме на работу, если у нас там законы о персональных данных, если у нас законы о сборе персональных данных таковы, что работодатели через какое-то время смогут получать всю информацию, но это... В таком случае я себе просто представляю дальнейшее развитие. Да. Может быть, в каких-то странах, в каких-то обществах уже эта болезнь роста преодолена, но у нас, видимо, нет, поскольку там руководитель HR, получающий данные о человеке, которые он не должен, по идее, получать, да, что человек с ВИЧ, принимающий терапию, что все хорошо, но вот у него из десятка резюме, даже если он больше подходит, чем остальные, выберут другого. Скорее всего.
Ну, пока данные о заболевании ВИЧ-инфекции, о людях, живущих с ним...
Не попадают.
Не попадают, да. Это охраняется федеральным законом.
Ну, вот мы боимся, что через какое-то время не могут начать попадать.
Ну, все пациенты боятся. Это люди, которые имели опыт употребления наркотиков. Они тоже не хотят, чтобы эти данные куда-то уходили. Или состоящие на учете в психиатрических диспансерах. Любая информация конфиденциальная, которая касается медицинской тайны, она должна оставаться медицинской тайной. Конечно, за это все пациентские организации на самом деле стараются, ну, следить и отстаивать права пациентов. Тут то, что касается помощи детям и подросткам, реально нужна психологическая поддержка, нужна социальная поддержка. Зачастую семьи в очень... в таком неблагополучии живут. И подростки видят, как родители пьют, например, да, или продолжают употреблять наркотики. И, ну, такой педагогика, психология, она говорит о том, что, скорее всего, дети повторят неблагополучный сценарий родителей, если они не видят альтернативы, если нет поддержки иной.
Как она может выглядеть?
Когда... Зачастую мы просто перетягиваем фонд подростков. Вот если у них дома мама пьющая, да, мы показываем другую реальность. Мы создаем активности такие, чтобы и помощь психолога была, и помощь психотерапевтических групп, и там профориентация, поддержка репетиторов. Но если это прям угрожает жизни подростку, мы стараемся, конечно, с помощью органов опеки решить коренным образом судьбу ребенка, чтобы ну, он жил тогда в учреждении для детей-сирот, или мы находим новую семью ему.
Органы опеки нас тоже периодически ими пугают. А какой у вас опыт взаимодействия?
Ну, я как приемная мама.
Вам, я понимаю, что меня... с органами опеки приходилось сталкиваться.
Ну, я до сих пор, я дружу с нашим куратором, куратором нашей семьи. Я понимаю, что она выполняет свои обязанности, и если бы у них было больше сил на выполнение обязанностей, действительно становилось бы меньше несчастных детей. Когда мы видим, зная статистику по детям с ВИЧ-инфекцией, мы знаем, что около 50% они теряют одного или двух родителей. То есть они становятся сиротами. И, конечно же, органы опеки вмешиваются в судьбу ребенка и устраивают жизнь ребенка. У нас в стране решилась такая очень важная проблема. Это усыновление или... взятие под опеку детей с ВИЧ. Приемные родители готовы брать маленьких детей там, до 5-6 лет даже с ВИЧ-инфекцией в свои кровные семьи. И эта огромная работа была проведена, и это очень... Ну, я считаю, что приемные родители просто герои, что они так преодолели вот это негативное отношение к ВИЧ-инфекции и готовы дарить счастье детям маленьким с этим заболеванием. Сложнее с подростками. Подростки продолжают жить в учреждении для детей-сирот. Иногда мама может умереть в 10, 12, в 14 лет ребенка, и он попадает в детский дом. Иногда бабушка не справляется с его воспитанием и возвращает в детский дом. И вот они в 15 лет остаются сиротами, да, они живут в учреждениях, и у них еще ВИЧ-инфекция. И тогда получается, что они не приспособлены к жизни, ну, когда выпустятся из детского дома, они не умеют самостоятельно принимать лекарства, и вот тогда жизнь подростка под угрозой. И вот здесь у нас проект, которым в том числе руководит Маша, это проект наставничества для подростков есть. И находятся волонтеры-наставники, просто волонтеры, которые готовы помогать подросткам с ВИЧ.
Маша, расскажите.
Да, это проект наставничества «Трамплин». Я сама в фонд попала, придя наставником. 3,5 года уже я дружу со своей подопечной и постепенно вот начала работать. Это волонтеры, которые проходят трехэтапный отбор, 2 месяца учатся, и потом мы знакомим их с подростками.
А вы хотели, когда вы шли, у вас было видение того, что вы хотите работать именно с подростками с ВИЧ, или вы просто хотели помогать?
Я просто хотела помогать. У меня с юных лет я очень любила книги про детей-сирот. В общем, какое-то у меня такое, не знаю, всю жизнь эта тема меня преследует. Я долго хотела взять приемного ребенка сама, но потом, столкнувшись с этим поближе, поняла, что я не вытяну, у меня 3 своих, я не смогу. Я не знала, что есть такие альтернативы, как наставничество, когда ты не можешь... Ну, то есть, если ребенка нельзя устроить в семью, это не значит, что ему нельзя помочь, и это все равно прекрасный вариант быть рядом с ребенком с опытом сиротства, помочь ему адаптироваться. Мы встречаем... наставник встречается с подростком раз в неделю или раз в 2 недели, ну, в зависимости там, от занятости.
Встречается и... где?
Встречаются, очень сильно зависит от того, откуда подросток. Если подростка уже в возрасте, когда его выпускают с территории детского дома, то это может быть где угодно, на Красной площади,
в торговом центре.
В торговом центре, да, в кафе,
кино пойти.
В кино, где угодно. То есть в любом случае, в начале, когда отношения только выстраиваются, это, ну, такое довольно общее общение. Но все равно и подросток, и наставник, подросток знает, что это взрослый человек, с которым можно обсудить все интересующие тебя вопросы. У нас есть опыт в проекте в Уфе. Один мальчик из детского дома просто взял наставницу и сказал, мне сказали, что с вами можно про это поговорить. И полтора часа, в общем, не слезал с нее, можно сказать, с этими разговорами, потому что...
Про ВИЧ.
Про ВИЧ, да, потому что у него много вопросов. В детском доме он не может ни с кем этого обсудить, с социальным педагогом.
А у него ВИЧ.
Да, он рожден с ВИЧ-инфекцией.
И дети, его друзья, знакомые, те, с кем он в этом детском доме, не знают об этом.
По-разному бывает. Где-то не знают, где-то знают. Интересно то, что детям чаще, особенно, ну, более младшим, вообще все равно, что у Васи, Пети, Тани, что угодно. Чаще на это реагируют взрослые.
Ну, естественно. Дети взрослые могут еще ведь нанести большой урон, когда они маленьким, которые не знают, что это такое, им все равно, ой, как жалко, это значит, что Петя болеет. Ведь да, у детей, но... у детей эта эмпатия развита куда сильнее.
Да.
Ой, это значит, что Петя болеет. А вот да, Петя болеет, только ты к Пете не подходи, Петю руками не трогай.
Да, да, да. Да.
Ну, вот мы проводили... Это хорошо, если вот просто так, а так еще может быть и в сердцах там, да ты вообще вечевый там и такой-то, угу. И вот и они как раз Клеймо, взрослые да. транслируют отношение детей к детям.
Да, и это, конечно...
Мы проводили совместно с Министерством просвещения опрос педагогов. У нас 20, по-моему, процентов, да?
Министерство просвещения проводило. Мы помогли с составлением вопросов немного, да. 40 тысяч педагогов прошли опрос в прошлом году. Вот в этом году статистика только вот сейчас будет, на следующей неделе. И, к сожалению, 26% плохо осведомлены о ВИЧ-инфекции, и они готовы... не зная, что это значит у ребенка ВИЧ, да, готовы и хотели бы, чтобы его изолировали, чтобы было меньше проблем. Проблем в школе, потому что они не знают, как с ним себя вести. Да, ну, проблем с родителями других учеников, да.
Ну, знаете, это отношение к инаковости, это вообще наша да. большая беда. Угу. Опять же, это проблема роста. Многие ее преодолели. Я никогда не забуду, как у коллег в одной из программ в прямом эфире позвонила женщина, они обсуждали какие-то детские заболевания, конкретные, не помню какие. Позвонили, я много раз этот пример приводил, потому что меня шокировало. Мне казалось, что мы все-таки в массе своей переросли это. Который говорил, что я не хочу видеть этих больных детей в одном зале ожидания в аэропорту, вот они откуда-то улетали, и там была группа детей вот с этим заболеванием, оно было зримо заметно, я не хочу, чтобы мои дети это видели, ведущие немножко оторопели, ну, понятно, что цель программы другая, а потом стали приходить сообщения в эфир людей, которые с той же точки зрения, что и звонившие. То есть это вот то, кто, мне кажется... вопрос о том, кто написал миллион доносов.
Мне кажется, ну, тоже тут не вопрос осуждения людей. Надо понимать специфику нашей жизни. Очень малые периоды благополучия.
Да.
И в малых городах, в смысле, в самых крупных городах, да. А по большей части в стране живется трудно. И зарплаты и так далее, там, перспективы жизненные, все, что ты можешь получить, и так сложно дается. И когда тебе еще дополнительную проблему какую-то сверху вешают, да, говорят, там, в соседнем подъезде, там, вот, семья с ВИЧ-инфицированными, там, детьми, не знаю, с ВИЧ и так далее, то вот преодолеть еще что-то, какую-то трудность, это бывает запредельно уже для человека.
Но ведь у нас же, видите, давайте изолируем детей с ВИЧ, давайте изолируем людей с этими взглядами, давайте изолируем тех, этих, других, пятых, десятых, и в итоге мы приходим
потому
к
что,
тюрьме
потому
глобальной.
Что, вот, ты борешься за свою жизнь, ты с трудом ее саму выстраиваешь. Не надо мне дополнительных вообще нагрузок и проблем. А вот когда... Когда становится у человека благополучие его семьи, да, ты можешь быть уверен в завтрашнем дне, вот тогда что-то может меняться. Это с одной стороны. С другой стороны, мы говорим все-таки на радио «Вера». И я как верующий человек понимаю, что ну, есть какие-то, да, просто Богом сказанные требования к нам, да, любить ближнего и не осуждать. и поддерживать, и вообще жить ради других людей, да, в этом предназначении человека. И вот тут у нас какие-то проблемы, потому что приносить кулич на Пасху – это одно, а позаботиться о человеке рядом, с каким бы заболеванием он ни был, да, и с какими трудностями, тут нас не хватает. Может быть, у нас веры мало или чего у нас мало?
Я добавлю еще аспект про... Ведь это же избегание, изолировать. Сделайте так, чтобы я этого не видел, по сути. И причина здесь страх, а причина страха – это неведение, незнание. Низкий уровень осведомленности, большое количество мифов. Люди не знают, как это передается, не понимают, думают, что это какие-то социально неблагополучные люди, слои населения, хотя есть фраза про ВИЧ касается каждого, пока она тебя не коснется, ты, ну, или какого-то круга, ты все равно не понимаешь, насколько это близко. Все равно важно про это говорить, чтобы люди понимали. Чем больше люди знают, тем меньше страха.
Нам, как раз... Да, нам надо сейчас прерваться буквально на минуту. Друзья, напомню, что в гостях у нас сегодня директор благотворительного фонда «Дети плюс» Ольга Кирьянова и руководитель проекта фонда Мария Брянская. И Алексей Пичугин. Буквально через минуту мы в нашу программу вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».